Дорогие братья и сестры, для меня всегда радость быть в других местах и видеть новые лица. В Эстонии мы были 9 лет тому назад с мужем в церкви Оловисты в 1994 году. Но Эстония нам дорога не только этим коротким визитом, а тем, что мы 9 лет прожили в Ихве, в Эстонии, в Ихве, наверное, знакомое вам название, до того, как выехали в Германию, где живем уже 20 лет. Через пару месяцев будет 20 лет. Прежде чем начать говорить о том, что Господь положил мне на сердце, я хочу сказать, что не сомневаюсь в том, что у Господа никогда нет ничего случайного. Правда же? Мы можем думать и говорить: вы знаете, случайно я оказался там. Или случайно я встретился с тем-то человеком. Или совершенно неожиданно произошло то-то и то-то. Это мы так думаем. У Бога нет никаких случайностей. Можно сказать, мы тоже случайно здесь сегодня. Дело в том, что мы приехали из Германии пару дней всего тому назад, приехали в Ригу, в Латвию, наша основная поездка по Латвии, потому что в Латвии живет наш сотрудник Владимир Бычков. И некоторые церкви, мы были там 2 года тому назад, высказали желание снова встретиться. И потому мы приехали в Латвию. И случайно, в кавычках, оказались сейчас здесь, в Таллине. Вы единственная церковь, которую мы здесь посетим. Потому что вчера мы ездили туда, где жили 20 лет тому назад. Где я встретилась со своими коллегами по работе. Дело в том, что по профессии я врач. Я врач-терапевт, у меня 2 специальности. Врач-терапевт и врач-эксперт. И работала я раньше председателем ФТЭК, знакомое вам название. Но Бог усмотрел нечто совсем другое для меня, как христианки. 10 лет я проработала врачом в медицине, стараясь и прилагая все усилия к тому, чтобы помочь телам человека. Но пришел момент, когда Господь заговорил к моему сердцу и сказал: «Людмила, мне нужны другие врачи». Другие? Какие другие? Что это значит, Господь? И услышала в сердце своем удивительный ответ, который заставил меня смутиться. Этот ответ был таким: «Врачи для души». Знакомо вам такое определение? Не знаю, как вам, но 15 лет тому назад, когда я стала врачом для души, я вспомнила эти слова, которые прошли через мое сердце, когда мы жили еще в Эстонии, в Ихве. И только тогда мне стало понятно, что значит «врачи для души». Слышали вы когда-нибудь такое определение «душа-попечитель»? 15 лет, 10 лет я работала врачом, и 15 лет я являюсь душа-попечителем. Поэтому всю свою жизнь, можно сказать, такую сознательную, уже более трезвую, я провожу среди болезней и страданий. Сначала тел человеческих, а теперь душ человеческих. И поэтому я стою сейчас перед вами вовсе не как проповедница. Может быть, немножко странно видеть женщину на кафедре или за кафедрой. Не знаю, как для вас, но я, если езжу сейчас в миссионерские поездки, а это уже длится более 10 лет, 12 лет, я стою в основном как душа-попечитель и говорю как врач для душ. Я не толкую Библию, я не говорю Слово Божие, для этого есть пасторы, для этого есть теологи, богословы, это их дело. Мое дело, братья и сестры, поговорить с вами как врач для души, коли так Бог усмотрел. Но прежде чем я обращусь к вам с тем, что Господь сегодня положил мне на сердце, можно я вас попрошу вместе со мной помолиться? Хоть мы и молились, но если Господь что-то сегодня усмотрел сказать вам, и, я думаю, не случайно привел каждую из вас, стоящую здесь души, в этот зал, Пусть он возьмет мои ничтожные уста и скажет вам то, вам всем и каждому по отдельности, то, что он хочет мне сказать, не что я хочу сказать и могу бы, могла бы сказать, а что он хочет сказать каждому из вас. Согласны вы присоединиться к моей просьбе Господу? Давайте помолимся. Господь Иисус, вот мы, дети Твои, собрались пред Тобою. Ты знаешь каждого из нас так, как даже мы сами себя не знаем. Ты тот Господь, кто является, являлся и будет всегда врачом наших душ. Да, Ты печешься о делах наших, но насколько же дороже Тебе наша душа, та самая, за которую Ты однажды пролил свою кровь, та самая, в которую Ты вдохнул однажды от Тебя дух жизни. И потому вот мы сейчас пред Тобой, Отец наш Небесный, мы просим Тебя, приди сейчас к нам, возьми эти ничтожные уста, мои уста в Твои руки. Ты можешь и камни заставить заговорить. Ты можешь употребить не только великого мужа Божьего, но и слабую женщину. И потому я прошу Тебя, Отец, если Ты усмотрел эту встречу, будь в этой встрече на первом и последнем месте. И скажи каждой душе, которую Ты привел сегодня в этот зал, именно то, в чем она нуждается. Ты, только Ты знаешь, в чем нуждается каждый из нас, что тяготит его, что обременяет, что делает душу его больной или ослабленной. Господи, как врач, приди, пройди по нашим рядам, склонись каждой душе, заговори так, как только Ты, один Небесный Отец, это можем. Можешь. Мы же можем только передать этот вечер и все, что Ты хочешь нам сказать, в Твои сильные и святые руки, руки Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Братья и сестры, тела человеческие страдают от многих болезней, очень многих. Потому и так много специалистов в больницах и в поликлиниках. И вы знаете, как много их названий, этих специалистов. Это и терапевты, и хирурги, и ортопеды, и детские врачи, и глазные врачи. И ухо, горло, нос, и так далее, и так далее, и так далее. Им числа нет. Почему? Потому что так много болезней постигает человеческое тело. Знаете, когда я училась на врача, это было много лет тому назад, во Владивостоке, на Дальнем Востоке, там, где Япония, я ужасалась первые курсы, думая, как это так? Это тело человеческое столько болезней поражает. И работая терапевтом, потом экспертом, я тоже удивлялась. До какой степени, как глубоко может поразить болезнь тела человека. Но когда я стала душепопечителем, я не перестаю до сих пор удивляться, хотя прошло уже 15 лет, сколько болезней есть у человеческой души. Вы мне не поверите? Я сейчас попробую перечислить только несколько. Если вас заинтересует этот вопрос, вы можете взять Библию и пройтись по ее страницам, и вы тоже удивитесь вместе со мной. Например, такие болезни, как зависть. Знакомы? Знакомы. Ревность. Почему эта сестра имеет такой голос, а я нет? Почему этот брат так проповедует, что другие плачут? Я выйду, другие спят. Зависть. Раздражение. Знакомо? Я думаю, братьям нашим особенно. Потому что раздражение и гнев – это такая типичная болезнь мужского рода. А у нас, у женщин, очень слаб язык. Это наша типичная болезнь. Возмущение, гнев, недовольство, злоязычие. Неспособность простить, возмущение. Знакомо вам это? Знакомо. Я сейчас просто хочу сказать вам, как сестра и как врач для души, что есть болезни, которые мы даже не сознаем, что они в нас есть. Знаете, приходили порой больные ко мне на прием, когда я работала врачом, и говорили: «Доктор, ничего не понимаю. С некоторых пор я перестал кушать мясное. У меня отвращение к мясному. Вроде чувствую себя неплохо, но меня смущает. Я раньше мясо любил, а теперь я его терпеть не могу. В чем дело?» Знаете, он сидит и смотрит на меня такими невинными глазами, а у меня сердце проваливается, как у врача. Знаете почему? Потому что я знаю, что это один из типичных признаков рака желудка. Понимаете, друзья? И поэтому я смотрю на него и начинаю задавать вопросы. И потом медленно-медленно говорю: «Знаете, вам надо обследоваться вот тут и тут, а сама боюсь, что диагноз подтвердится». И очень часто он подтверждался. Вы знаете, я сейчас перед вами только для того, чтобы сказать сегодня вам только об одной болезни. Вот этот человек, если приходил, он даже не подозревал, что у него рак. Другие не подозревали, что у них рак легких. Третьи они подозревали, что у них тяжелейшее заболевание крови. Они просто пришли, потому что у них слабость. Потому что у них кружится голова. То есть человек может не сознавать, что он болен. Даже не предполагать, насколько серьезна та болезнь, которая только-только начала себя проявлять. А порой бывает, человек уже месяцы и даже годы болен, а он даже не знает об этом. Вот это моя задача. Сейчас сказать вам только об одной духовной болезни, которую Господь положил сегодня мне на сердце. Так вот, сегодня, когда мы ехали из Ихи к вам сегодня в автобусе, я внутренне молилась и чувствовала ясно, что вам нужно сказать об одной болезни. И вы знаете, как она называется? Пожалуй, самая безобидная из всех. Так она нам кажется. Не сравнить эту болезнь с такой, например, как ненависть, злоба, ярость, гнев, мысли о самоубийстве. Нет, эта болезнь очень и очень, можно сказать, безобидная на первый взгляд. Знаете, как она называется? Обиды. Обиды? Ну что особенного? Правда же? Ну что особенного? Это же меня обидели. Не я обидела. И не я обидел. Меня обидели. Практически я жертва. Меня бедного обидели. И вот из всех остальных болезней их можно перечислять и перечислять и перечислять. Обида кажется самой безобидной. Но вы знаете, когда на нее посмотришь в свете Слова Божьего, тогда можно пережить шок. Настолько страшно, опасно и заразно эта духовная болезнь. Я хочу просто вам сказать о некоторых ее признаках, чтобы вы проверили себя и подумали, взяли вот это вот Слово Божие в руки и посмотрели, нет ли этой безобидной обиды в моем сердце, брат и сестра. Особенно, если вы поймете, какие страшные последствия несет за собой эта, так сказать, безобидная болезнь. Дорогие друзья, обида – это всегда проявление нашего плотского человека, который так не хочет умирать. Потому что обида проявляет себя там, где живет я, где мое «я». Только я возмущается, только я обижается, только я требует к себе внимания, только я недовольствует, когда ей что-то не нравится, и так далее, и так далее. И так, где живет я, там непременно будет обида. И я очень сомневаюсь, не буду спрашивать, брат и сестра, есть кто-нибудь среди вас, кто никогда в жизни не имел обиды? Я очень сомневаюсь, что кто-то из вас встанет и скажет: «У меня никогда в жизни не было обиды». Практически как гордость, присуща каждому. в большей или меньшей степени, так и обида присуща каждому. Один больше обижается, другой меньше. Одного не затронь, он тут же обижен. Другой более спокойно реагирует, но обида присуща каждому. Вы знаете, это наше «я», которое возмущается, недовольствуется, когда что-то идет против этого «я». Особенно тяжело нам, когда нас не понимают наши близкие, правда? Если дьявол хочет поразить нашу душу, братья и сестры, знаете, с чего он начинает? Он подойдет через самого близкого нам человека, к жене через мужа, к мужу через жену, к матери через детей, к детям через отца и мать, к свекрови через сноху, к снохе через свекрови, через свекровь и так далее, и тому подобное. То есть именно к тем людям, которые рядом с нами, которые близки нам, которые дороги нам, именно от них обида нам самая больная. Правда же? Вы согласитесь со мной? Кого может обидеть муж больнее всего? Своего друга или соседа? Или коллегу по работе? Да, конечно, он может. Но совсем другая реакция, если он обидное слово скажет жене, ведь они одна плоть. Это самые близкие люди, и потому обида от мужа для жены самая болезненная. Ей так тяжело, когда муж невниманием, грубым словом, недобрым настроением, злым каким-то выражением ее больно ранит. И она думает, хоть бы кто-то другой, но только не он. Правда же, сестры? Или нет? А братья, если жена унизит, да еще перед кем-то, это намного хуже, если унизит знакомый, или сотрудник по работе, или еще кто-то. Жена, которая мне должна покоряться, она меня унизила, как она смела, правда? Здесь все закипает. Обида. И эту обиду мы можем вынашивать не часами, днями, неделями, годами, десятилетиями. И даже уносить ее с собой в могилу. Знакомо вам это? Есть такие души, я думаю, есть, которые сознают, да, это правда. Вот этого человека я уже столько времени не могу обидеть, простить. Я никогда не ожидал, что она или он мне такое сделает. Или такое может сказать. И мы даже не думаем в этот момент, что мы должны простить нашего обидчика еще до того, как он попросит прощения. Если он вообще попросит прощения. Потому что слово нас учит «прощайте», да? И что нам Господь простит так, как мы прощаем. Мы в этот момент все начисто забываем. Обида гложет нас, выматывает нас, не дает нам покоя. Порой мы спать не можем, потому что обида терзает наше сердце. А кажется, она такой безобидной, такой безвредной. Ну что особенного? Ведь не я же обидел, мы об этом не будем говорить. Это еще хуже. Меня обидели. Я жертва. Ко мне должны прийти и попросить прощения. Они не приходят. Ни муж не приходит. Молчит. Иногда, как мы это говорим, ходит вот так вокруг и около, подлизывается, да? Мы так говорим. Но прости меня не скажет. Правда? И нам обидно. Мы ждем этого прощения, а оно не приходит. Мы и так показываем мужу, что он нас обидел. И этак демонстрируем свою обиду, а он как будто не замечает. И нам так обидно. Кто бы другой, но он, которому я столько делаю, ради которого я живу, которому я детей родила. Кто делает ему больше, чем я? А, сестры, бывает такое? Бывает. Просто нам так не хочется сознаваться в том, что мы и без того хорошо знаем. А мужья? Они тоже умеют вынашивать обиды. Они могут 10 и 20 лет тебе вспоминать, что однажды в такой-то вечер, вот там-то и там-то, ты ему сказала то-то и то-то, да еще приколы. И в каждый удобный момент он снова и снова тебе напомнит это. И даже ты попросила прощения. И ты еще говоришь, ну я же уже просила у тебя прощения. Ну сколько раз же мне просить у тебя прощения? В ответ многоречивое, без слов, многоговорящее молчание. И бедная жена ходит вокруг и около этого мужа не знает, как, наконец, эту рану в его сердце залечить. Она уже и жалеет об этом. А муж все вынашивает обиды. Друзья, ничего особенного. Ничего особенного. А вы знаете, давайте посмотрим в Слове Божьем. Что говорит об обиде Слово Божие? И тогда, может быть, действительно переживем шок. И поймем, что Бог на наши обиды смотрит совсем иначе, чем смотрим мы. И расценивает их совсем иначе. Обида является главной причиной страшного греха. Мы сейчас поймем, прочитав местописание в послании евреям, что это действительно страшный грех. Так вот, главные причины этого страшного греха, который лишает нас благодати Божией, обида является причиной горького корня горечи. Вы же знаете, когда обида долго вынашивается, наше сердце становится горьким. Горечь созревает все больше и больше и больше, особенно если у нас не просят прощения. А за горечью очень легко приходит, что? Неприязнь к этой душе. И к мужу, может быть, тоже неприязнь. А неприязнь тогда, когда мы уже не подозреваем, потому что обида, как снежный ком, на нее еще обида, еще обида, еще обида. И это что можно уподобить с маленьким снежным комком, который дети берут и бросают под горку, и он катится и наматывает на себя другой снег. И в конце концов мы видим вот такой снежный шар. Вот так и обиды. К обиде липнет другая обида, к этой обиде еще обида. И в сердце разрастается горький корень горечи, переходящий в неприязнь. Неприязнь медленно, но верно перерастает в ненависть. А что говорит Писание о ненависти? Всякий ненавидящий брата своего, кто? Человека-убийца. Обида? Началось ни с чего, с маленькой обиды, которая росла, росла, пускала дальше и глубже корни. От корней главных расходились корешки, укреплялось дерево горечи, корень становился крепче и крепче. И это дерево росло и превратилось в ненависть, которая однажды стала причиной братоубийства. Помните? В самом начале. А с чего все началось? С обиды. Как это? Бог принял жертву моего брата, а мою не принял? За обидой сразу последовала зависть. За завистью ненависть. А ненависть привела к убийству родного брата. Я вам сейчас симптомы говорю этой болезни. Может быть, вы уже находите их у себя? Или нет еще? Я повторяю, нет человека свободного от обиды. И потому, если мы научимся прощать обидой, помня вот это местописание, не лучше ли вам быть обиженным? Помним такое место. Не лучше ли вам быть униженным? Не лучше ли вам терпеть поношение? Лучше, говорит Писание, но нам это не лучше. Мы не можем переносить обиды. А Писание говорит лучше. Почему? Потому что в этом мы смиряемся. Потому что в этом умаляется наше такое гордое и высокомерное «я». Господь иногда многое допускает в нашей жизни, чтобы показать, как живучи и как велико это «я» в нас. Потому что, повторяю, это плотское «я» возмущается. Это плотское «я» не может простить. Ждет просьбы о прощении. Не получает, обижается дальше. И начинает расти и углубляться этот страшный горький корень горечи. А теперь интересно, что говорит Писание об этом горьком корне горечи, основной и главной причиной которого является как раз эта безобидная обида, безобидная болезнь. А об этом горьком корне очень хорошо сказано в Писании. Я не буду проповедовать. Вы знаете, братья когда, и сестры, когда вот это место мне открылось в душепопечительском служении, я была сама потрясена. Я должна была сама много раз проверить себя и пойти и просить прощения у тех, кто меня обидел. У людей открывались глаза. Как? Что? Они теряли дар речи. Видимо, совесть их тоже судила. Но это я, которое во мне жило, им не давала силы сказать «прости». Ох уж это слово «прости». Как нам трудно его высказать порой, а? Нет? Особенно, когда дело касается нашего самого близкого человека. Как жене трудно у мужа попросить прощения. Это ж он виноват. Чего это мне я буду просить у него прощения? А мужу еще труднее прийти к жене и сказать «прости меня, родная моя, я был неправ». Он же муж, он же глава семьи. Жена-то должна быть ему покорна, а не он жене. А тут речь сейчас не об этом. Во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Ты обидел душу, однако спокойно идешь на собрание, поешь, читаешь стихотворение, может быть, как служение, может быть, говоришь проповедь, и совсем забываешь, что вместо Писания, которое говорит, ты принес жертву на жертвенник свой. Да? Какая она? Вспомни. Вспомни, что было до того, как ты пришел сюда. Если кто-то имеет против тебя, а обычно кого ты обидел, имеет против тебя, тогда оставь твою жертву, оставь твое пение, оставь твою проповедь, оставь твое служение Господу. Сейчас не нужны жертвы. Пойди и приведи в порядок то, что неверно в твоей жизни. Нет, не жди, когда он придет, попросит. Ты пойди, ты попроси. И вот брату, мужу так трудно это сделать. И христианам тоже, увы, не только не христианам. Муж-христианин тоже порой должен бороться с собой и перебарывать себя, прежде чем сказать это трудное, невозможно трудное слово «прости». Это же надо перешагнуть через свое «я», правда? А нам так трудно это сделать. И приходим мы, и приносим свои жертвы Господу, которые ему вообще не угодны. Почему? Потому что кто-то там с огорченным сердцем ходит, а ты пришел как святой, как ангел пред Богом, и приносишь жертву своих уст. Господь сказал, оставь это, пойди, примирись с братом твоим, примирись с сестрой твоей, примирись с мужем твоим, примирись с детьми твоими, примирись с свекровью своей, тогда только приди и принеси дар твой на жертвенник Божий. Ой, как это трудно. Трудно Евангелие, правда? Нет, а Господь говорит, бремя мое легкое. Но нет. И вся беда в том, что мы слишком поверхностно очень подходим к Слову Божьему. Да, мы знаем его наизусть. Многие места Писания мы знаем наизусть, мы их процитировать можем. Но претворить свою жизнь... Вот это уже совсем другое дело, друзья. И вот так мы ходим, не только люди мира, увы, с обидами годами, десятилетиями, но и христиане, дети Божии, вынашивая обиды, переросшие в горечь, даже ненависть в нашем сердце. И спокойны, считаем себя детьми Божьими, считаем Бога любви, Бога прощающего, Бога милующего своим Богом, однако сами не прощать не умеем, не миловать, ни тем более любить врагов своих, которые нам, может быть, духовно стали врагами. И вот так живем спокойно, без всяких угрызений совести. Господь смотрит на нас в печали, друзья. А мы даже не замечаем, что эта болезнь прогрессирует. Мы духовно гнемся, роста духовного нет. Желания читать Слово Божьего нет. На собрание, нужно идти, должен идти. Что такое? Я духовно умираю, я болен, а я даже не знаю, чем я болен. Обида пожирает меня. Обида пропустила уже такие глубокие корни в мое сердце и распространила уже вдоль и поперек, и высасывает из меня соки духовно. А я не знаю, что я болен. Я прихожу на собрание, я улыбаюсь, я приветствую, я спрашиваю, как у брата дела. И даже не знаю, что эта обида, как рак, прорастает в мое тело и дает метастазы во все органы, духовные я имею в виду. Болезнь прогрессирует, а я даже не знаю о ней. Может быть, поэтому мы говорим сегодня об этом? Может быть, поэтому Господь положил, я верю, мне на сердце эту тему, эту болезнь, причем самую-самую безобидную. И потому самую-самую незаметную и самую злокачественную. Вы знаете, рак не так опасен, как маленькая обида. Она только начинается маленькой. Но если мы не перешагнем через своё «я», не пойдем и не скажем порой обидевшего нас, тем более того, к тому, кого мы обидели, «Прости меня», друзья, духовно нам не будет ни ходу, ни роста, ни духовного здоровья. Снова повторяю, ох уж это слово «прости». Помните, я много лет уже была в начальном классе, училась в начальной школе. Наверное, вы кто-нибудь, по крайней мере, вспомнит один такой рассказ. Волшебное слово «пожалуйста». А? Может, помните про мальчика, который на всех рассердился? Сидел страшно злой на улице, пока к нему не подошел дедушка и не спросил, ну почему ты такой сердитый? Мальчик не хотел ему отвечать. А потом дедушка опять спрашивает, ну почему же ты такой сердитый? Да, вот мне мама или там кто-то что-то ему не дал. Дедушка погладил бороду и спросил его, а ты знаешь одно слово волшебное? Это детский рассказик, но он и нам сегодня многое может сказать. Мальчик заинтересовался, какое это слово, да еще волшебное. Дедушка, скажи. И вот дедушка придвинулся к уху мальчика и прошептал ему «пожалуйста». И тогда мальчик пошел и опять попросил, и добавил слово «пожалуйста, дайте мне». И те, кто ему только недавно отказал, изумленно посмотрели и с радостью протянули ему, предположим, яблоко. Друзья, вот это слово «прости», оно равноценно в этом рассказе слова «пожалуйста». Муж очень скоро сменит гнев на милость, если ты, жена, ему скажешь, «Наверное, похоже, я тебя вот этим выражением и таким поступком обидела. Прости меня, пожалуйста». Здесь два волшебных слова. Одно духовное «прости», второе человеческое «пожалуйста». Даже если муж такой-сякой, даже если он неверующий, даже если он делает вещи, от которых тебе хочется кричать, Попробуй, жена, ты христианка, силу этого слова. Прости меня. Кто из нас не делал ошибки? Если оглянешься назад, мы ведь тоже в чем-то сделали ошибку. Даже если муж неверующий, ты жена, или даже если у тебя жена неверующая, брат, она остается твоей женой, и он остается твоим мужем. И Петр к нам, апостол Петр, к нам, женам, так ясно говорит. Помните? Жены, будьте покорны вашим мужьям. И не говорится, каким. Христианин он или нет, не говорится. Служитель он или нет, не говорится. Хороший он или плохой, не говорится. Просто говорится, мужьям. Будьте покорны мужьям. Кто бы он ни был и какой бы он ни был. И дальше смотрите, чтобы те из них, мужья, которые не покоряются истине, вот вам и неверующие мужья, житием жен, жизнью жен, поведением, поступками, без слов, приобретаемы были для Господа. Смотрите, нам так трудно, жены. Мы можем им проповедовать, мы можем им говорить, мы можем зло выговаривать, что он нас не пускает на собрание, или делает то и то, или включает телевизор, когда я хочу Слово Божие прочитать, или то и то, или он напившись приходит. Друзья, в душепопечении мне приходилось сталкиваться с женами, у которых мужья были деспоты и тираны, которые избивали их. Мне страшно даже было слушать. И издевались, как самые последние изверги. Если они даже не становились христианами, житие мудрых жен, зло в их сердцах было утихомирено. И они становились по отношению к женам совсем другими. Поэтому слово очень мудро нас учит жен. Но мы часто неразумны. Нам обидно, нам больно. И мы думаем, Господь на первом месте. Да, но первый сноп, который мы должны принести к ногам Господа, это наш самый близкий человек. Кто самый близкий человек для вас, для тебя, жена? Муж. С ним ты одна плоть. Кто самый близкий для тебя муж, даже если она неверующая, твоя жена? Первое задание, которое дает тебе Господь, и первый сноп, который нужно принести к ногам Господа, это как раз этот невыносимый муж и эта невозможная жена. Даже если он не станет христианином, или она не станет христианкой, сделай все, чтобы Господь тебе однажды не сказал, ты была той женой, какой должна быть по Писанию. Ты был тем мужем, каким ты должен бы быть, если ты мое дитя. Что мы тогда ответим, братья и сестры? Бог обращается сейчас не к миру, Он обращается к нам. Он говорит, дитя мое, обида руководит тобой. Обида закрыла твои глаза. Обида ослепила тебя. Обида сделала тебя неспособным к моему употреблению для спасения души самого близкого твоего человека. И потому, дитя мое, не удивляйся. Не удивляйся, что тебя ожидает того, о чем ты никогда не думал и чего не ожидал. Что ожидает? Вот теперь мы подойдем к этому месту Писания. Горькому корню горечи, главной причиной которого является вот эта маленькая обида. Об этом очень хорошо сказано в послании к евреям, 12 глава, 15 стих. Я уже сказала, что когда я прочитала, совсем иначе восприняв это слово, мне стало страшно. Когда я услышала однажды подобную проповедь в другом направлении, ну поэтому мне вдруг открылись глаза, я подумала, Господи, что? Обида меня может лишить спасения? Невероятно. Вот почему я говорю, эта безобидная обида может стоить нам спасения. И самый страшный и опасный рак не так страшен, как эта маленькая, ничтожная, которую мы не хотим замечать и признавать за грех, обиду. Смотрите, что здесь написано. Давайте каждое слово пропустим через наше слово. Первое слово здесь говорится «наблюдайте». Иначе можно сказать «стойте на страже, внимательно слушайте, что дальше я скажу». Это слово «наблюдайте» включает в себя это. «Наблюдайте». Зачем мы должны наблюдать? Что мы должны видеть, что опасно для нас? А вот что. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Если вот каждое слово разбирать, знаете, становится страшно. Действительно переживаешь шок. Итак, первое слово «наблюдайте», оно уже говорит, будьте особенно внимательны. Наблюдайте это, и знайте, то, что вы сейчас прочтете следом за этим словом, это очень и очень важно. Почему важно? Ответ сразу же следом. Чтобы кто не лишился благодати Божией. Благодати Божией. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная милость. По благодати Божией мы спасаемся. Мы не заслужили спасения. Это только благодать Божия. Правда же, мы это все знаем. Мы грешники. Бог, мы получили от Него незаслуженную милость. Благодать. По благодати спасаемся. И смотрите, что говорится. Чтобы вы не лишились благодати, а это значит, не лишились спасения. Лишившись благодати Божией, мы прямо, можно сказать, лишаемся спасения, потому что по благодати мы спасаемся. Аж страшно, правда? Я не знаю, как вам. Мне стало страшно. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Это страшно, лишиться благодати Божией. Это практически означает лишиться спасения. А почему ее можно лишиться? Опять вопрос тут же. И опять следом ответ. Почему можно лишиться благодати? Потому, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вам вреда. Горький корень. А мы сейчас только что говорили, что является главной причиной возникновения этого страшного духовного заболевания. Обида. Понимаете? Если начинаешь вдумываться в каждое слово, ты будешь потрясен глубиной его. Обида может взрастить в моем сердце горький корень. Горечь. И эта горечь лишит меня благодати. А благодати, лишившись, я могу потерять спасение. Вот это да. Мы только идем сейчас дальше, назад. Возникнув, не причинил вам вреда в первую очередь. Нам вреда. Он возникает, этот корень, в нас. И в первую очередь причиняет нам самим вред. Как? Ну вот мы только что говорили. Мы угнетены. Мы возмущены. Мы злые. В нашем сердце неприязнь к этому человеку, который нас обидел. Ненависть. А потом мысли, да чтобы ты... Знаете, что иногда следом за этим идет? А потом сами пугаемся. Что я подумал? Видите, это горечь, это обида. Первое, кому наносит вред, нам самим. Вы знаете, в душепопечении, я вам с вами делюсь сейчас, приходят люди... Это и молодые, молодежь, и мужья, и жены, и старики, и старушки. Человек только начинает говорить, Я благодарю Господа, что я врач по профессии. Это мне очень помогает в душепопечении, очень сродственно. Вы знаете, смотришь в лицо и видишь такую жесткость в лице, мрачное, угнетенное лицо. Что с вами, брат? Или что с вами, сестра? Или девочка? Мне многие уже в дети годятся, 20-30-летние даже. Что с тобой? Я не могу простить свою мать. Мамы, вы даже не подозреваете, какие обиды вынашивают дети ваши в своем сердце против вас. Только за то, что однажды, много лет тому назад, когда они еще были детьми, вы незаслуженно, не разобравшись, жестко наказали. А потом, хотя и поняли, что это было неправильно, не попросили прощения. Не подошли к дочке или к сыну, они сказали: «Доченька, ты прости». Я не разобралась, я была виновата. И папы то же самое. Юноша приходит и говорит: 8 лет тому назад. Другой говорит: 18 лет тому назад. Он меня избил, причем даже не понял, что я не виноват. А когда узнал, вы думаете, он пришел и сказал что-нибудь? Думаете, он попросил прощения? Нет. Я его терпеть не могу, хоть он мой отец. Папы. И этот папа, и этот сын приходят на собрание, сидят и приносят жертву уст своих. А в сердце обида друг против друга, а в сердце горечь, а в сердце страшно, но я скажу как есть, ненависть друг к другу. То же самое. Сколько обид между свекровками и невестками, между тещами и зятьями. Ужас. К своей теще я года не ходил, и еще 10 лет не пойду. Почему? А вот то и то произошло. Она жену мою против меня настраивала. И он христианин, и она христианка. Друзья, я не говорю о мире. На душепопечение приходят христиане. И мы с этим ходим в сердцах. Мы болеем, дорогие мои. Мы болеем. И это нас разлагает изнутри. Мы даже не подозреваем, какую опасную болезнь мы вынашиваем в себе. Болезнь, которая внутри нас разлагает, испепеляет, сжигает. А мы даже не подозреваем об этом. И мы ходим, и улыбаемся, и считаем себя христианами. Итак, первое, кому вредит обида, и этот горький корень горечи, это нам же самим, кто вынашивает. Ну, пойди, ну, скажи прости. Даже если он тебя обидел, а ну, возьми в узду свое «я». И пойди к мужу и скажи: «Дорогой мой, вот ты так сказал. Я сейчас думаю, мне больно, ты меня обидел. Но, может быть, я дала тебе повод так ко мне обратиться и со мной обратиться. Тогда прости меня. Ах, это трудное, но такое бесценное прости». И вы знаете, это «прости» сразу разглаживает суровые морщинки у губ и на лбу мужа. И сразу же делает мягким-мягким сердце «прости». Но как нам трудно его сказать. Мы болеем, мы гнием изнутри, а все равно вынашиваем. Вот почему Слово Божие говорит, чтобы этот корень, родившись, тебе же самому, вам самим не причинил вреда. Мы порой удивляемся, почему у нас нет духовного роста. Вот причина. Ну-ка вспомним все обиды. Может быть, тогда поймем. Ну-ка вспомним горькое, горькое, что мы вынашиваем в сердце годами. Может быть, как раз это и блокирует продвижение вперед мое в духовной жизни. Мы блокированы для благословений Божьих. Мы блокированы, чтобы слышать голос Божий. И удивляемся: ну почему? Вот почему. Потому что этот горький корень принес нам столько вреда, мы больны сами. Это еще не все. Смотрите, дальше пойдем. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда вам, вреда, то есть это на, и смотрите дальше, и чтобы им не осквернились многие. Я не знаю, вы понимаете, почему другие оскверниться могут? Вы знаете, это страшная болезнь. Она не только опасная для меня самого, если я вынашиваю ее в сердце, она страшно опасна для окружающих, потому что заразна духовно. Как? Каким образом мы можем заразить других? Очень просто. Обида никогда не удовлетворяется молчанием. Очень редко мы можем вынашивать ее годами, никому не сказав об этом. Эта обида настолько нас переполняет, настолько захватывает и захлестывает нас, как штормовая волна, что мы просто не в состоянии долго справляться с этим злом. И рано или поздно, но приходит момент, и оно прорывается наружу. Вы все знаете, что такое вулкан, правда? Знаете же, правда? Вулкан. Да? Дети, наверное, знают, а? Ты знаешь? Вулкан. Это такая гора, Марк. А внутри, вверху, не кратер. Если на дно кратера в это спуститься, там горит огонь, там лава страшная, сжигающая, там огромная температура, там страшная разрывающая сила. Такие горы называют вулканом. Когда-то была гора Везувий, которая привела к полному разрушению прекрасного города Помпеи. Знакома это вам история книга «Гибель Помпеи». Знаете, друзья, обида и это горечь, которая в нас вырастает в результате обиды, это не что иное, как духовный вулкан. Вулкан может годами, я вам не рассказываю ничего нового, для вас вы это знаете, я просто сравниваю, такое сходство. Обида, как вулкан, годами может не проявлять себя. Мы ее спрессовали, загнали подальше, ждали, ждали, прости, не дождались, туда подальше. А она свою работу разрушительную продолжает в нас. Замечаем мы, не замечаем, она продолжает. И вы знаете, вулкан время от времени не извергается, а время от времени выбрасывает что? Газы, золу и огонь. Вот точно так и с обидой. Мы ее давим вниз, но она как вулкан. Это сила. До тех пор, пока мы не освободимся от нее, до тех пор, пока через «прости» этот вулкан не будет разрушен, этот вулкан будет функционировать в нашей душе. Хотим мы этого или не хотим, друзья? Это болезнь. Рак, если ничего не предпринешь, он совершит свое ужасное действие и приведет нас к смерти. Обида точно так же. Она через годы, через десятилетия приведет нас к духовной смерти. Вы только что прочитайте, наблюдайте. Вы можете лишиться благодати, вы можете лишиться спасения. Друзья мои, дети мои, говорит через Слово Божие апостол Павел к нам. Наблюдайте, вулкан годами проявляет себя вот такими взрывами, короткими, выбросит. То столб золы, то столб пламени, то еще какое-то небольшое разрушение. Но все это до времени. Наступает момент, когда этот вулкан начинает действовать. Практически можно уподобить почти взрыву атомному. Тогда он крушит все на своем пути. Ну что интересно? Я не знаю, может вы где-нибудь видели в документальных фильмах, как извергаются вулканы. Вы знаете, есть такой христианский фильм «Гибель Помпеи». Это потрясающе. Когда вначале показывается этот Везувий, прекрасная, красивая гора, ледники наверху, чуть-чуть курица, порог такой из вулкана. И потом показано в конце, когда произошло извержение этого вулкана, И когда прекрасный город был погребен под золой, под лавой, под огнем и под камнями. Но что интересно, друзья, для меня, например, когда я это увидела, был удивительный урок, который я не забуду до конца моих дней. Эта прекрасная гора превратилась в обезображенную глыбу. То есть этот вулкан, в первую очередь, извергаясь, разрушил самого себя. Понимаете, о чем я? Почему я это говорю? Наша обида, наша горечь разрушает нас самих духовно, в первую очередь. Мало того, разрушение происходит вокруг нас. Каким образом? Я опять к этому возвращаюсь. Мы не в силах, однажды выдержав вот это этого давления обиды, идем к своей подруге, порой к мужу, если причины обиды не муж, или к жене, или к брату ближнему, порой к коллеге, неважно кому. Идем к кому-то другому. И что делаем? Изливаем. И человек, который не имеет никакого отношения к тому, кто мне причинил обиду, начинает смотреть на этого виновника со стороны, с подозрением, сторониться его, а потом ненавидеть его, как и мы. Мы заразили его. Своей обидой мы заразили другого. И теперь уже другая душа страдает. Знаете, приходили люди по мне на душепопечение и говорили: помолитесь, давайте вместе помолимся. Я изнемогаю. А в чем дело, сестра христианка? Вы знаете, одна сестра, я не буду называть ее имя, так рассказывает. Люди хотят прикрыть тех, кто их заразил. Им жалко ту душу, но они уже сами в изнеможении. И говорят: вы знаете, вот одна сестра, я не буду называть ее имя, пришла и рассказала мне, что она пережила вот с той-то или с той-то, или с тем-то и с тем-то братом, или с пастором, обида на пастора, или с тем-то и тем-то служителем. Вы знаете, он или она мне лично ничего не сделала. Но с тех пор, как она мне это рассказала, я не имею покоя. Я чувствую, у меня неприязнь к этому человеку. Раньше я вроде бы ничего в нем не замечала, а сейчас, когда мне рассказали все это, у меня это постоянно крутится в голове. Я раньше не замечала, что вот он такой, или она такая-сякая, а теперь я вижу. Раньше мне казалось, она примерно сестрой, а теперь у меня какое-то неприятие к ней. Все, что бы мне теперь этот брат не сказал, я не могу принять. Если он проповедует, я не могу принимать слова его проповеди, только потому, что я о нем недоброе слышу. Братья и сестры, обида. Обида высказана из моего ожесточенного, огорченного, горького сердца, заразила другую душу, которая вообще не имеет к этому какого отношения. И она мучится, она кричит Господу, она терзается, она томится. И Бог видит ее страдания. И знаете, кровь этой души, с кого Бог взыщет? С тебя, сестра, и с тебя, брат. Ее страдания Бог взыщет с тебя, потому что ты заразил своей, простите меня, заразной болезнью, своей обидой. И душа здоровая заболела. Вот почему здесь говорится, чтобы этот корень, родившись, не причинил тебе самому вреда, и чтобы от него не заразились многие. Повторяю, очень редко, когда мы удовлетворяемся только одной душой. Если она нас не поддержит, если она нас не разделит с нами, бывают такие, которые молчат. Да, ну что ж, ну да. Он ушел, он ничего не сказал тому, кто рассказал эту недобрую весть. Он внутри мучится. Дьявол внутри его работает. А другой, ты видишь, не получил должного удовлетворения. не утешился, открыв в кавычках свою душу другому. И что ты делаешь? Ты идешь и рассказываешь другому. Заражая другого, а тот, заразившись, своему ближнему, своя-то, например, в разговоре сошел разговор вот о той, теперь уже какое там третье, четвертое лицо. И вдруг заходит у вас речь вообще с посторонним человеком, который тоже, кстати, знает ее. И она начинает хвалить эту сестру. А вы-то уже слышали что-то о ней недоброе? И что вы говорите? Да-да, ее не знаешь. А вот мне кто-то сказал, что она сделала то, и что она сказала то, и что она поступила так. Это еще одна жертва. Вы понимаете, братья и сестры, почему написано, что язык? Какой член? Маленький член. Но что он воспаляем от гиены? И вокруг нас мы воспаляем круг жизни, а потом удивляемся, откуда болезни? Откуда распри? Откуда разногласия? Откуда ссоры? Откуда споры? Откуда деление церквей? Церкви делятся на группы, группы на группировочки, группировочки на отдельные, и каждый ищет себе сторонников. Откуда это? Началось все с обиды, с этой крошечной, безобидной обиды. Нет, она не безобидная, она страшная, друзья. И потому, если вы сейчас, внимая этим словам, чувствуете, да, проверьте свое сердце пред Господом. Я кто? Я только врач. А врачи порой просто объясняют людям. Вы знаете, есть такие научно-популярные лекции, когда просто собираются люди здоровые. И врач рассказывает в очень обычной, простой форме признаки, симптомы болезни. Правда? И вдруг человек думает, у меня что-то похожее. У меня что-то такое есть. Идет к врачу, и, увы, нередко подтверждается диагноз заболевания. Братья и сестры, я здесь не для того, чтобы вас судить. Я вас никого не знаю. Мы видимся первый, может быть, последний раз. Я просто пришла не как совершенная, не как свободная от всего, что мне порой приходится говорить. Напротив, я скажу, я много-много училась на собственных ошибках. И когда Бог вел меня в свою мельницу духовную, которая, ой, скажу вам, мелит медленно, но мелко. И тогда мне пришлось назвать своими именами многие мои духовные болезни. Плача, терзаясь, стыдясь, сокрушаясь. Но было время, когда я называла свои духовные болезни. И не только называла. Мне тоже надо было идти к врачам. И тоже пользоваться помощью их. И тоже идти к Господу и просить исцеления. И тоже учиться говорить. Это такое трудное, но такое благословенное слово. Прости. И знаете даже кому? Врагам. Нет, мы, кажется, не должны иметь врагов. Но, увы, бывает. Тому не нравится это служение, и тому не нравится, как я говорю, что я вообще как женщина говорю, и так далее, и так далее, и так далее. И что иногда скажу, знаешь что, друг, если ты хочешь найти Господа, оставь этот грех. Прекрати играться с Ним. Знаете что, в послании Иуды написано, к одних будьте милостливы с рассмотрением, а других страхом спасайтесь, торгая из огня. Есть такое место. Знаете, иногда надо сказать строго тем, которые играются с грехом. Не боятся справедливого возмездия Божия. А есть такие, увы, и среди христиан. И тогда надо строго сказать, брат, если ты не прекратишь играться с твоим любимым грехом, ты погибнешь. Обиделся, стал врагом. Но ведь врачи бывают разные, правда? Бывают терапевты, я терапевт по профессии. Но я так хотела быть, стать хирургом. Не получилось по некоторым обстоятельствам. Слишком маленькая и слабая. Но вы знаете, хирурги подходят к больному, чтобы помочь с чем? С ножом. Со скальпелем. Я тоже оперировала. Я знаю, что это такое. И порой приходили больные, руку протягивают, здесь вот такой фурункул. Руку протягивает, а рука дрожит. А может быть, можно без скальпеля, а? А вы знаете, есть вещи, есть такие болезни, где без скальпеля уже не обойдешься. И если бы хирург не приложил скальпеля к какому-то месту, то ты умрешь, ты бы умер, может быть. У одних вырезали желчный пузырь, да? Есть такие, может быть, и есть. Камни надо было удалить. Тут уже терапии не поможешь. Тут уже никакие примочки не помогут, никакие таблеточки не помогут. Тут надо резать. Друзья, в нашей духовной жизни есть такие болезни, где уже никакие примочки, никакие таблеточки, никакие пилюльки не помогут. Нужен скальпель духовный. И когда применяешь... Люди возмущаются. Да, но когда мы идем к врачу, мы и к хирургу, например, мы же знаем, он говорит, оперировать, друг, иначе не поможешь. Мы боимся, мы трепещем, мы плачем, мы и то пытаемся пить дома, да, не помогает. Мы идем, правда, только для того, чтобы нам помочь. Поэтому я пришла не для того, чтобы вам боль причинить. Для того, чтобы вам помочь увидеть ту болезнь, которая, может быть, уже давным-давно в вашем духовном теле. И давным-давно прогрессирует, причем очень быстро. Вот это и есть мое поручение от Господа. Не обижайтесь на меня, ладно? Не будете? Я и так уже стараюсь настолько мягко, насколько только могу. В былые времена я была очень строгим администратором, как председателем ВТЭК. Признаюсь, мне теперь стыдно за это. Люди взгляда моего боялись. А теперь я делаю им с душами. Теми самыми, которые куплены самой дорогой, что ни на есть на свете, ценой. Ценой крови Иисуса Христа. И вот эти души, если они больны, Бог доверяет. И нужна такая любовь, такое терпение. Мы все такие разные. Один мужественно стоит, когда ему говоришь прямо строгие вещи, другой буквально духовно рассыпается, когда ему чуть-чуть только скажешь. Вот такие мы все разные. И потому я думала, вы, наверное, рассыпетесь. Если я буду говорить, но не так, как попыталась вам сказать. Но, братья и сестры, это такое серьезное дело играться с безобидной в кавычках обидой, что я просто не могу не сказать то, что Господь положил на сердце. А ваше дело проверить свое сердце в свете Слова Божьего. Ваше дело взять вот эту книгу, который является прекрасным зеркалом, и в котором можно увидеть все болезни. И попросить того, кто видит нас насквозь, показать вот это, через этот справочник, какие болезни есть у вас. Их так много. Если бы это было молодежное собрание, я бы начала говорить к молодежи, говорить вот это. Иногда молодежь готова выбежать из зала. А куда? Грехи юности. Мы все через них прошли, и седовласые. Они есть. Они съедают молодых. Мы удивляемся, почему молодых тянет в мир. Они, может быть, не ушли еще в мир, но мир вошел в них. А это еще страшнее. Это тоже болезнь. И в церкви народа Божьего все больше и больше входит мир. И не только в сердца молодых, друзья. В сердца седовласых, в сердца зрелых входит мир. Входят желания и похоти мира, прелести, так называемые мира. И они влекут нас, уводят от Бога. Мы не замечаем. Как не замечаем эти маленькие обиды. Но это слово, я прочитала только один стих. Вы его знаете, я ведь ничего нового вам, правда, не сказала сегодня. Мы просто в свете симптоматики этой духовной болезни увидели, что эта болезнь, горький корень, скорее всего, есть и у нас. Есть у меня, может быть, у тебя, сестра, может, у тебя, брат. Я не знаю, Бог знает, но и ты знаешь тоже. И Бог являет милость, если говорит нам об этом. Что бы это был за отец, если бы, видя нас в опасности, он молчал? И потому он находит, как сказать, где сказать, когда сказать и через кого сказать. Правда? И уже наше дело, как принять. Мы можем ожесточиться, пожалуйста. Но, друзья, это самое простое. Вы знаете, на больное, что, как в России, как в русской пословице говорится, наступили на больную мозоль. Так вот, когда нам наступят на больную мозоль, когда коснутся нашего больного, есть только две реакции. Нейтральной нет и быть не может. Либо ожесточиться, либо смириться. И сказать, да, это так. Благодарю Тебя, Господь, что пробил мой час. И что Ты смог мне сказать и положил свой перст на то, что является моей болезнью. Что сжирает и съедает меня изнутри. Благодарю Тебя. А ожесточиться всегда проще. Поверьте, это самое простое. Но это не выход из положения. Поэтому вы можете ожесточиться на меня, но вы не можете ожесточиться на это Слово Божие, потому что оно предостерегает, потому вначале звучит «наблюдайте». Это значит красный сигнал светофора, поедешь дальше, может случиться катастрофа. Это красный сигнал светофора, наблюдайте, дети мои, здесь очень серьезная опасность. Здесь яд, здесь ждет вас дьявол, здесь он вас может поймать, здесь может обворовать вас, здесь вы можете потерять спасение. Хотя это выглядит так безобидно. Это не безобидно, дети мои. И это слово, когда его поймешь глубоко, оно становится действительно красным сигналом светофора. Дети, остановитесь, рассмотрите, не дальше, стоп. Поэтому это был сегодня наш час. Это был твой час, сестра. Это был твой час, брат. В моей жизни тоже был такой час, поверьте. И мне не раз приходилось плакать. Порой убегая, чтобы никто не видел. Порой не выдерживая слез. Это чего-то стоит. То, что ты любил, то, что ты вынашивал, то, что стало твоим «я», взять, как змея, за шиворот, сдавить ему глотку. Это чего-то стоит. А я вам скажу, этот грех, это змей. Он выглядит безобидно, действительно. Но это внешняя, только внешняя безобидность. Плод ужасный. И потому давайте мы сегодня просто примем это к сердцу. Останемся каждый наедине с самой собой. Не надо никому говорить. Скажите это Господу. Мне приходится много-много это слышать. За 15 лет не сотни, друзья, тысячи. И когда смотришь эту плачущую, истерзанную этим грехом обиды и горечи душу, первое, кого жалко, это ее саму. Вы, наверное, тоже сталкивались с людьми, которые пожираемы обидами. С ними тяжело. Они порой только об этом и говорят. Это из них клокочет, вырывается. Действительно, они не могут быть благословением. И мы стараемся их избегать, даже не подозревая, что в той же роли можем порой находиться и мы. Только не замечали этого. Так давайте же затушим этот вулкан. Когда наступит извержение, будет слишком поздно что-то исправить. Он разорвет нас самих. Он сокрушит нас самих. Но самое страшное, он может лишить нас спасения. А куда мы без спасения? Мы ж погибнем. наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией, и чтобы какой злой горький корень, родившись, не причинил в первую очередь вам вреда, и во вторую, чтобы от него заразившись, не погибли многие. Спасибо вам за внимание. Я думаю, мы расстанемся друзьями. Вы не будете держать на меня обиды за то, что я вам сказала об обидах. Извините, я только исполнила роль врача для души. А к врачу как приходят? Одетыми. Правда? А врач говорит, расстегнитесь, пожалуйста. Вот это моя роль теперь, духовно, братья и сестры. Как когда-то я терапевтам говорила, выслушав больного, ну, разденьтесь теперь, пожалуйста, я послушаю вас, посмотрю вас. И порой было неловко, приходилось раздеваться и мужчинам, и женщинам, причем дальше, чем им хотелось бы. Ну, пришел к врачу, куда денешься? Для того мы и приходим, чтобы все свои болячки показать и получить помощь. И поэтому, потому если вам внутренне, хотя перед самим собой и перед Господом пришлось раздеться, то это только для того, чтобы вам же стало легче. И чтобы вы извлекли, может быть, то, что вам нужно было сегодня услышать. Потому-то вы и здесь. Потому мы не случайно говорили, у Господа случайности не бывает. Ни ваша знакомая, ни ваша сестра, ни ваш брат, ни папа и ни мама здесь. Ты здесь. Значит, Бог тебе сегодня говорил. Всего доброго.